Почему? Что же будет говорящий
голова? Все, начинаем, да? А? Ну вот, да, голос больной. Владимир Михайлович, я хотел бы услышать вот ваше мнение как представителя авторского коллектива по проекту «Нам нужна иная школа». Там затронуты очень серьезные мировоззренческие стандарты, очень глубокий подход и анализ современной системы образования. И вот мне хотелось бы, чтобы вы пару слов сказали по поводу этой работы как таковой.
Эта работа готовилась в рамках концепции общественной безопасности. То есть у нас были определенные планы. После того, как написана была сама концепция, развить отдельные положения. Одним из основных положений была система образования. То есть та система образования, которую мы сами прошли, в которой мы выросли, стереотипы, которые сформировались у нас, могли быть нами же выявлены и признаны как неадекватными современной реальности. Поэтому нам нужна иная школа, писалась вот, отталкиваясь от тех проблем образования, которые мы увидели. Я не хочу сейчас подробно говорить о самой работе, я лучше скажу, что в нашем представлении будет решать вот этот образовательный проект. Вот что сейчас получается. Есть концепция общественной безопасности, которая уже существует почти 20 лет. Я считаю, что первое издание было в ноябре 1992 года, 10-тысячный тираж, потом еще несколько десятков изданий. Но настоящее распространение ее пошло после того, как интернет начал свое такое глобальное шествие по миру и в России. Ну вот по оценкам некоторых аналитиков, пользователей интернет к 2007 году предполагалось где-то 15-20 миллионов. Насколько я слышал заявление самого Медведева, 30 миллионов пользователей интернета. А это в основном молодежь, там от 14, а то и 12 лет, ну и так, до 40-45 лет. Вот. Мой возраст уже здесь не учитывается. Я в этом плане знаю своих сверстников. Очень редко кто пользуется и компьютером, и тем более интернет. То есть вот я захожу в ВКонтакте, я не могу найти там своих сверстников, а остальных я нахожу. ВКонтакте, кстати, 19 миллионов. ВКонтакт не наш проект, немецкий. Он преследует совершенно определенную цель. Снять как больше можно больше информации с молодежной среды. Увлечения, предпочтения, ну, в общем, мировоззренческие предпочтения, психологические. То есть они сканируют наше общество. Молодежь на это быстро клюнула, но я отношусь к этому совершенно спокойно, потому что надо уметь ресурсы противника используя своих интересов. Так вот, есть концепция общественной безопасности. С 2000 года, когда пользователей было в 2000 году, если мне память не изменяет, первая статистика, что-то порядка 1-2 миллионов, вот сейчас мы имеем 30 миллионов. Это самая такая активная деятельная часть, которая будет определять вообще облик России в 21 веке, а может и облик всего мира. Если взять вообще каждое столетие, то за столетие проходит 4 поколения. Первое поколение идеи, которые наработаны в конце прошлого столетия, начинает реализовывать, вбрасывать в общество, реализовывать. Второе, ну, более-менее активно по отношению к этим идеям. Третье поколение волокет их по инерции, если идеи неадекватны тому, что мы называем промыслом. Хотя об этом наше атеистическое общество мало имеет представления. Но четвертое поколение, Если идеи, брошенные в начале столетия, оказались неадекватными, то есть цели, а цели всегда построить справедливое общество, не достигнуты, как это произошло с идеей марксизма. Четвертое поколение готовит новые идеи, которые опрокидывают. И так начинается вот снова. Если посмотреть вообще, по крайней мере за последние 300-400 лет, последних, мы постоянно это видим. 17 век. Что мы вначале видим? Века смута, война с поляками. 18 век. Реформа Петра, война со шведами. 19 век. Война с французами, декабристы. 20 век. Это две революции, две мировых войны. Это все в первой половине 20-го столетия. И вот конец 20-го столетия. Это опрокидывание идеи марксизма, которые действительно неадекватны. Сейчас я все. Хотел выключить и забыть. Тут не вентилятор, это еще нет.
Пошло что-то. Mm-hmm. Какой-то процесс пошел.
Да, он старенький. Mm-hmm. А то вентилятор надо заливать. Mm-hmm. Ну и по сути, что собой представляет концепция общественной безопасности? Это ответ на современный вызов глобализации. Что такое глобализация? Это процесс объективный, хотя Путин об этом сказал, но он не раскрыл. Объективный процесс интеграции производительных сил общества. И ответ будет дан, тем более, что общество сейчас, вот третье поколение, входит в новую логику социального поведения. А мы сейчас имеем дело еще не просто с началом нового столетия, а с началом нового тысячелетия. То есть здесь концентрируется очень много. Так, что-то там мигает.
Работай, он дам, показывай, что
снимает. Но вентилятор мне даже мешает. Вырубится. Так вот. Мы считаем, что процессы идут очень быстро. За эти 8 лет сформировался определенный слой носителей концепции. И есть сама концепция, но нужен проект, который двинул бы эту концепцию. Какая проблема сейчас в обществе кадровая? Вот многие говорят, Путин был президентом, сменил правительство. А все одни и те же люди. А почему? Кто хотя бы имеет представление о том, что вот Путин может прийти и взять с улицы министра финансов или министра каких-нибудь там железных дорог? Он может взять только из кланов, которые его окружают. Мы тут спорили с товарищем по поводу, понимают ли что-нибудь или не понимает Путин кредиты в финансовой системе. То есть у всех вопросов, почему он ничего не говорит об учетной ставке по кредитам, которые в России, которые превышают на порядок учетные ставки той же Америки. Мы отдаем свой стабфонд за 2,5%, а потом эти же деньги нам дают под 12%, там, а по сути под 20%, потом раздают. То есть это дикость, конечно. Но проблема-то в том, что уберет он Кудрина. Кудрин он знает. Клан ему даст другого. И вот сейчас проблема кадровой базы – это проблема. Я студентам говорю, у вас, ребята, в той социальной среде, которая сформировалась за время реформ, никакого будущего нет. И не рассчитывайте. То есть, конечно, единицы – это проценты, доля процента, которая выскочит из этого. А так, кто может, даже честно работая, сейчас заработать даже на однокомнатную квартиру? Вот у нас в Питере 120 тысяч долларов, а то и 150. В городах-миллионниках, ну не 120, но 100. То есть вот в тех городах-миллионниках, в которых в основном молодежь живет, перспектив никаких нет. И цены будут расти, потому что у кого есть деньги, они покупают по 2, 3 и больше квартиры. И их просто сдают. И этим повышают стоимость жилья. Есть спрос. А честным трудом, это для рекламы, можно сказать, как стать миллионером, миллиардером. Честным трудом никто заработать не может. Как протестует молодежь? Ну, одна из форм протеста – это пиво, наркотики. В городах никаких шансов нет. Это вот только одна сторона. Поэтому мы запускаем проект «Малоэтажная Россия». Вот в аграрном университете он как бы сформировался, хотя мы его готовили с 2003-2004 года. Но это только оболочка проекта. А содержание проекта – это, конечно, новая система образования. Ну, если в целом, о чем говорит нам работа, нам нужна иная школа, это методологическое образование. То есть толпа, мы теперь это знаем, это собрание людей, живущих по преданию, рассуждающих по авторитету. Либо вождя, либо священного писания, либо предания, которое может быть как угодно изложено. Вот чтобы толпа стала народом, надо изменить всю систему образования. То есть чтобы люди научились самостоятельно мыслить, чтобы они овладели культурой мышления. Достаточно общей теории управления – это как раз вот тот предмет, на основе которого удалось сформулировать основные положения методологического образования.
Владимир Михайлович, вот сегодня эту идею мы уже слышали. Мы сегодня были в Царско-сельском лицее, и нам рассказывали про 1811 год, про историю создания, и, в общем-то, там было сказано, что действительно для того, чтобы преобразить Россию, необходимы новые стандарты в образовании. И, в общем-то, тогда же и была идеология, которая была одна из, скажем так, причин, по которым создавался Царско-сельский лицей, это создание высококвалифицированной базы кадровой для того, чтобы поднимать Россию. Вот сегодня мы просто с этим уже столкнулись.
Да, вы это слышали. Царско-сельский лицей предполагал создание образование, какие-то зачатки, не зря там Пушкин был подготовлен, только для элиты. Весь слой для тогда населения было, по-моему, что-то чуть больше 50 миллионов, составлял менее 100 тысяч. Вот из этой только. Причем они между собой почти все стояли в родственных браках. Все перевязаны. Зайдите в музей, квартиру Пушкина, вы увидите. Сейчас та же идея, но это называется расширение социальной базы управленческого корпуса до границ всего общества. Природа, говорят, отдыхает на гениях. Совсем не обязательно, что у гениальных родителей будет гениальный ребенок. Если мы все это только, я имею в виду, хорошее, адекватное образование, необходимое методологическое образование, дадим только элите, те, кто имеет возможность заплатить за него, ничего не получится. Потому что мы хорошо знаем, что хваленые системы в элитных лицеях, университетах Запада, не такие уж они и хорошие. Если бы они были хорошие, то, что сейчас я не говорю про Болонскую систему, она вообще губительна. Наши образовательные стандарты, советские, которые были, пока еще обладают самым высоким статусом. Вот если их разрушить, вот тогда, как говорят, уже хана. Но школы еще пока держатся, кое-какие институты держатся, но все вот эти платные университеты, платные институты, они ложатся просто под Болонскую систему. Ее настойчиво проводят, цель ее как раз уничтожить вот те высокие образовательные стандарты, которые были. А в чем суть их? В наших школах все-таки базовое образование предполагает знания во всех сферах. И биология, и история, и литература, и физика, и математика. Я, по крайней мере, встречался с профессорами очень высокого уровня, которые не знали заграничных, это французские, там, американские, английские, которые не знали элементарных вещей, которые у нас знают школьники там, в 4-5 классе. А почему? Они увидели, что объем информации растет очень интенсивно, действительно, каждые 5 лет объем фактологической информации удваивается. Все равно всего это не вбить сюда. Поэтому они пошли по другому пути. Вот наш путь неверен, но их тоже неверен. Они пошли по пути, а пусть каждый выбирает, что он хочет учить. А естественно, школьник, и не только лоботряс, а даже отличник, предпочтет некоторые дисциплины просто проигнорировать. Ну, мне, например, тоже не все нравилось. Хотя я считаю, что в Суворовском училище образование было поставлено. Я, по крайней мере, сравниваю. Студенты, какие приходят, они не знают просто иногда элементарных вещей. У нас было великолепное историческое образование и математическое образование. Поэтому вот надо сохранить то, что было в нашем советском, в наших советских образовательных стандартах. И поскольку наша система пошла по увеличению времени обучения, было когда-то 8 лет, потом 10, потом 11, сейчас 12, ну невозможно запихнуть все это в одну голову. И когда мы проанализировали, например, некие дисциплины в области математики, там, физики, мы вдруг обнаружили, что одно и то же, ну, на разном уровне, по спирали за 10 лет, 11 лет, 3 раза прогоняют. Мы считаем, что это много сложнее. Надо дать уже школьнику метод освоения нового знания, методологию освоения нового знания. А для этого нужен совершенно другой понятийный аппарат. Вот этот понятийный аппарат вкратце и предложен в книге «Нам нужна иная школа».
Владимир Михайлович, мы, в общем-то, тоже из преподавательской среды, и вот как раз из школы. И понимая психологию современного учителя, мы понимаем, что проект, может быть, даже в ряде регионов, школ, будет наталкиваться на сопротивление. Ну, я объясню, почему это говорю. Многие преподаватели, которые уже не одно десятилетие работают в школе, считают, что они уже все познали, что они уже все знают в своем предмете. И, в общем-то, получать еще какие-то советы могут, ну, считать для себя ненужным, просто ненужным. И это может вызвать, ну, некое отторжение при ознакомлении с этим проектом. Я хотел бы, чтобы вкратце, ну, посоветовали преподавателям, учителям, которые будут знакомиться с аудиоматериалами и материалами, которые будут выложены на сайт методолог.орг, как с этими материалами работать.
Понятно, ничего удивительного в этом нет. Нынешние преподаватели, которые пришли в школу, они когда-то были школьниками, потом были студентами, они не виноваты, что их стереотипы и восприятие окружающего мира, их мировоззрение сформировано было в то время. Вот эта фраза Прудкова, Казьмы Прудкова, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что все вещи не входят в круг наших понятий, это ключевая фраза. Информация сгружается не в пустоту, а в определенную систему стереотипов. Самое трудное для любого человека – и чем старше, тем трудности возрастают, это не просто дисциплина мышления, а это способность пересмотреть свои стереотипы на предмет их адекватности реальной жизни. Жизнь развивается, а человек, достигая какого-то уровня компетенции, говорит, ну вот все, я уже все знаю. И в принципе, ведь мы выдвинули совершенно отлично от фрейдовских, от всех подходов наших психологических факультетов. Хочу сказать, что сейчас самый глубокий кризис во всех университетах переживает 5 факультетов. Прежде всего, это социологический факультет. Не зря в Московском университете скандал с Добряковым. Второе, это психологический факультет везде. Третий, это философский факультет. Четвертый, это исторический факультет. И пятый, это экономический факультет. Вот все 5. И кризис настолько глубокий, что с чем он связан? Он связан с мировоззренческим проблемом. Ну, посмотрите, власть, отбросив марксизм, правильно отбросила, но ничего не объяснила. А в чем, собственно, была ошибка марксизма? Прислонилась просто как от одной идеологии материалистического атеизма, бездумно. А в системе образования она ставила материалистический атеизм. Если посмотреть на все философские факультеты, там все как было, все осталось. Атеизм многолик. Но атеизм идеалистический более многолик, чем атеизм материалистический. И мы никуда не сдвинемся с места, если не начнем изучать проблему мировоззрения человека. Вот для этого у нас есть особый раздел, он и в основах социологии, он есть, и нам нужна иная школа, он есть и достаточно общей теории управления, как вообще устроена психика человека, благодаря которому мы вышли на понимание типов строя психики. Мы вышли на понимание того, что сформировалось еще в далекой древности, так называемых предельно обобщающих понятий. Это не шутка, это очень серьезные вещи. По ним можно всегда смотреть, как развивается и в каком направлении развивается. Мы предложили заменить предельно обобщающие понятия материи, энергии, пространства и время на триединство материи, информации и мира, о которой еще Пушкин в самой первой октаве домиков колонны сказал. Все профессионалы, он был профессионалом в области стихосложения, он пользовался своим языком. Четырехстопный ям мне надоел. Это сказано еще в 1830 году, почти 200 лет назад. Вот это и есть 4 предельно обобщающих понятия. Им пишет всякий. То есть все им пользуются, никуда не денешься. Он сформировался еще во времена древнеегипетского знахарства. Где-то, по нашим оценкам, 5000 лет назад. И теперь везде, неважно, это духовная академия, светская академия, это университет, спроси любого, объяснив предварительно, что такое предельно обобщающее понятие. Вот стул – это просто обобщающее понятие. Когда я говорю «стул», то у каждого свой образ стула возникает. Стол – это тоже обобщающее понятие. Дерево – обобщающее понятие. Много обобщающих понятий. Но, естественно, возникает вопрос о предельно обобщающих понятиях. Вот они так сформировали не потому, что они хотели специально, а потому, что человеку свойственно вот, развивать систему мировоззрения от себя любимого. И они этому подыгрывали. А весь вопрос в том, что поставить в центре вот этого мировоззрения. Вот если развивать от себя любимого, тогда будет материя, энергия, пространство и время. Но как только начинаешь соотносить эти предельно обобщающие понятия с жизнью, ничего не клеится. Я это элементарно доказываю студентам на одной из первых лекций. Зато когда начинаешь эту же самую систему проверять на адекватную жизнь, то выходишь на триединство материи, информации, нерв. Вот Пушкин так и заявил. Четырехстопная яма мне надоел. Им пишет всякий. Мальчикам забава, пора бы его оставить. Я хотел давным-давно приняться за октаву. Пушкин был большой мастер так зашифровывать. Октава, восьмерка, переверни ее на 90 градусов, получишь бесконечность. То есть я вообще-то хотел бы поговорить о вечных вещах. И в самом деле я бы совладал с тройным созвучием. Пущусь на славу, ведь рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. То есть материя, информация и мера – это вселенское тройное созвучие. Вот я бы хотел в качестве рекомендации преподавателям, это не так просто, сосредоточиться, заглянуть внутрь себя, выявить, на основе каких предельно обобщающих понятий сформировано мировоззрение. А я в школах бываю и знаю, что для них вопрос мировоззрения вообще не стоит.
То есть, если сказать буквально в нескольких словах, надо спуститься на грешную землю, да, попробовать выйти из себя и посмотреть.
Потому что все, что есть абстрактного, только соединение с реальностью становится конкретным. Всякая теория абстрактна, но она работает, имеет смысл тогда, если она связана с реальной жизнью. И, как мы говорим, адекватной этой жизни.
Владимир Михайлович, мы уже привыкли за последние десятилетия к тому, что в нашей стране многие реформы делаются ради реформ. И, в общем-то, нам нужна иная школа, она может сподвигнуть наше общество, так как это, в общем-то, гражданская инициатива, это, ну, можно сказать, инициатива из общества. Это может сподвигнуть еще очередной пересмотр системы образования в России. Вот как вы думаете, если общество на это отреагирует положительно, и мы будем делать, в общем-то, все для того, чтобы это получилось, а как вы думаете, с чего необходимо начинать? Работать преподавателем?
Ну, во-первых, в целом, я полагаю, что никакой конкретной вот реформы, где-то там написать документ, начать реформу с такого-то числа, с такого-то дня, не должно быть. Вот должно быть так, как вода снизу поднимается в почву наверх. Я молодежи, выступая на форуме в Нижнем Новгороде, сказал: ребята, сверху для вас, о чем вы мечтаете, никогда ничего не сделают. Они сделают только то, до чего вы их дожмете снизу. А это означает, что мера вашего понимания, общего хода вещей, если как Пушкин назвал, должна быть выше меры понимания там президента, главы правительства, членов правительства, руководителей администрации и всех, кто работает в системе СМИ. Общество наше, да, толпоэлитарная пирамида выстраивается жестко по алгоритму. Каждый меру своего понимания работает на себя, а меру непонимания на того, кто понимает больше. Вот для атеиста эта формула все зациклена. Ну а куда? Если ему сказать, что развивай меру понимания, ты окажешься там наверху. Но для человека, верующего в Бога, эта формула обретает совершенно иной смысл. Поскольку сразу ответ на вопрос, а кто больше всех понимает? Бог. Этот же алгоритм работает и на разрушение толпы элитарных пирамид. Поэтому вот мы изначально были против всякой компанейщины. Это одна из причин, почему мы разошлись с руководством партии. Потому что у нас цели, или как мы говорим, вектор целей разный. На первом приоритете у нас изначально стояла цель, от которой мы не откажемся никогда, помочь всем в обществе стать человеком. Поскольку типы строя психики, которые мы обозначили, животные, зомби, демонические, человечные, вот помочь, это на первом приоритете. Ну а у партии мы возьмем власть, придем к Думу, и оттуда начнем давить. И почему, если Путин знает, молчит об этом? Мы считаем, что нам всем дана их изобретение. Но как только появился интернет, и поддержали мы партию на первом этапе только ради одной цели. Как можно быстрее распространить информацию. И не только те, кто преподают вот эту дисциплину достаточно общественного управления. Саму эту дисциплину, любой, неважно, преподаватель, преподает ли он историю, русский язык, литературу, географию, физику, он должен этим овладеть. Почему? Достаточно общая теория управления – это язык междисциплинарного общения. Если они это освоят, а проверено, очень меняется. Я читал курс директорам школ. Тогда каждый будет читать ту же самую свою дисциплину, но будет читать иначе. Как в соответствии, естественно, со своим пониманием всех проблем, которые стоят перед обществом. И молодежь, ей фактически строить Россию в новом 21 веке, в новом тысячелетии. И все сейчас, особенно после вот смены правительства, нагнетается у многих, вчера у меня был на эту тему разговор, все, семья снова захватила все позиции, там клан опять вернут, деньги все у них. Вот есть такие два понятия. У нас была одна аналитическая записка под названием «Попутный ветер вседержительности». Что это такое? Если перевести вот на язык нашей концепции, те, кто в промысле, я говорю, это понятно верующим Богу. Не в Бога, а Богу. Путь промысла Его многим неведом потому, что вера есть в Него, но веры нет Ему. Вот кто понимает, что есть промысел, есть попущение, то для них всякое начинание связано с тем, что они ощущают поддержку свыше. И вот этот попутный ветер вседержительности, ну, как вот корабль, который и под малыми парусами, но который умеет ловить ветер, дойдет до цели. А тот, кто имеет и паруса большие, и ветер большое, может разбиться о рифы при неумелом управлении. Вот есть такое понятие ветер в голове. И для этого надо еще понимать, что такое интеллект. Интеллект – это паруса, а ветер – это информация. Но вопрос, откуда пришла мысль? Вот кто ответит? Ведь часто говорят, мне в голову пришла мысль, откуда она пришла? Это очень долгий разговор, у меня на это уходит целая лекция. Я расскажу, что интеллект – это алгоритм выборки и обработки информации, которая приходит откуда-то, в результате чего получается новая информация, доселе индивиду неизвестная. Потому что никто ведь не сформулировал, а что такое интеллект. Если вот образно, это паруса, в которые мы ловим ветер. Если наше сознание дисциплинировано, то и при небольшом интеллекте можно достичь очень высоких целей. А можно иметь вот интеллект. А если он не обладает внутренней устойчивостью, если психика его калейдоскопичная, мировоззрение калейдоскопичное, он будет всю жизнь метаться. Почему у нас такие гениальные люди? То стреляются, то спиваются, то вешаются. Интеллект есть, паруса есть и ветер есть. Ветер есть всегда. Вот попутный ветер вседержительности. Но для атеистов это называется иначе. Суровый ветер исторической необходимости. Об этом разные политические деятели имели какое-то представление. Вот Деголь, не помню, в каком-то интервью он сказал, когда вы подниметесь наверх, вы почувствуете, как вас обдувает холодный ветер целесообразности. О чем это? О том, что нам легко судить о правителе вот здесь. Но как только каждый поднимается туда, он узнает нечто такое, что мне вот в обыденной жизни вроде бы не надо. И он начинает действовать и вести себя совсем не так, как вел, когда он был у подножия пирамиды. Вот этот холодный ветер исторической необходимости, он сметет все. Поясню, что это значит. Сейчас мы готовим аналитическую записку на эту тему. Ну, многим кажется, что вот 20 лет прошло, все, все забыто. Они не понимают, как развивается коллективная психика людей. Я читал одного писателя, по-моему, Юрия Слепухина. Там у него интересные такие реминисценции, отклонения. Он был за границей, и он пишет от имени одного белогвардейца, который во время войны оказался в оккупированном районе. И он говорит: я одного не понимаю. Как можно за 20 лет изменить мировоззрение, образ мышления всего народа? Я этого не понимаю. Изменить нельзя. Это он правильно. Но мировоззрение может измениться само, если будут созданы определенные условия. Большевики, зря либералы вопят, что вот всех там, что был диктат, ничего подобного. Были созданы условия. Такие условия, которых в царской России не было. Страна была крестьянская, школ не было. На 85% населения было безграмотно. А человек рождается и живет до тех пор, пока вот этот интеллект, раз это алгоритм, то это мера, он соотносит себя с той мерой, которая есть во Вселенной. Многомерная матрица, возможно.
Удари.
Давай вторую.
Потому что механически. Так вот, этот белогвардеец, он не понимает, что произошло, а прошло всего 20 лет, от 17 до 41, что народ изменился. Он говорит, это как будто бы другой народ. Я хочу просто это принести вот на сегодняшнее время. Идеалы – вещи очень серьезные. Да, люди моего поколения, пенсионеры, у них есть ностальгия по прошлому, потому что, несмотря на то, что они знают, вот мы знали все негативные стороны того нашего прошлого. Вот этот белогвардеец сказал, он объясняет немцу историку, они не откажутся от этого, ни при каких. Потому что они знают все отрицательные стороны этого правления. Они будут исправлять, но отказать не откажутся. Ни силой, ничем это невозможно. Так вот, наше поколение знает негативные стороны управления того режима, который был под руководством партии. Но у нас и в мыслях ни у кого не было, что надо это все снести и заменить, вернуться к прошлому буржуазному, там, царскому. Но еще никто не знает, что энергия первого поколения – это самая мощная энергия. А мы живем только в 2008 году. 17-й год еще впереди. Если ничего не изменится, вот так, как сейчас, когда 110 миллиардеров и больше миллиона миллионеров, когда зарплаты VIP-лиц не в 10, не в 20, в 100, 150 раз выше и в 1000 раз выше, когда миллионы, не будет вот это молодое поколение смириться с этим, отвлекая его на победу «Зенита», Кубка хоккея. Да, они будут, конечно, пиво, сигареты, но уже есть часть людей, которые и не пьют, и не курят, а думают, соображают. Так вот, сейчас начинается самое интересное, потому что уже выросло поколение, которое родилось до перестройки, и для которых это прошлое есть некий идеал. И это несмотря на то, что средства массовой информации мочат то прошлое по всем статьям. Но есть советское кино. Чем отличается современное кино от кино советского? Да, там в том кино далеко не все так, как было реально в жизни. Но важно не то, с чем входит зритель кинотеатра, а с чем он выходит из кинотеатра. Так вот, я прекрасно вспоминаю, да, жизнь была очень тяжелая. Но такие фильмы, как «Сказание о земле сибирской», те же «Кубанские казаки», они поднимали дух. А сейчас выходит зритель молодой. Разбой, убийство, секс, насилие с опустошенной душой. Нет идеалов. Так вот, идеал этот никуда не делся. Но те, кто не пьют, те, кто не курит, они всех посадили на это, как сказал один индейский шаман, когда он понял, что его народ уничтожит. Это было 5 почти веков назад. Он сказал, ну хорошо, я понял, это неизбежно. Но я посажу все белое население на табак. И действительно 70% подсажено на это. Они считают, что они сами закурили. Нет. Это один из способов управления. И мы рассказываем, как это делалось. Так вот, сейчас вся проблема это в идеалах. И те, кто думает, что какие-то, кто там клан семейный, там против клана Путина, это все мелкие разборки. Вот тот самый суровый ветер исторической необходимости, изменить его направление, ничего не получится, снесет все. Вот мы в этом убеждены. Особенно после того, да, была фальшивая, будем говорить, концепция марксизма. Не сразу разобрались. Но одно дали хотя бы какое-то представление о методологии, о диалектике. А теперь, при наличии интернета, когда в день посещают более 10 тысяч человек, идет колоссальное накопление энергии. А сколько надо, меня спрашивают? Ну, я говорю, ну, 1100-200. Как вот такое поколение созреет, оно дожмет. Никуда не денется ни президент, никто, когда внизу будут понимать в вопросах экономики, в вопросах истории, в вопросах социологии больше, чем эти сидят наверху. Пирамида перевернется. А 100-200 тысяч это ну, в течение одного поколения. Я ребятам говорю, у вас выбора два. Они тоже признают, что такая жизнь несправедливая. Либо революция, если вас запустят, и вы пойдете, вы будете мясом, вам никогда плодов революции не получите. Но экономика страны еще рухнет лет на 20. И вам придется, и вашим детям еще вытаскивать, как это получилось после революции 17-го, 91-го года. Либо упорно, целеустремленно, целенаправленно вот готовить кадровую базу новую. Кажется, это дольше, ничего подобного. Если суммировать время на революции, потом разрушение и подъем, время на подготовку кадров меньше.
Владимир Михайлович, то есть у меня складывается такое впечатление, что вся учительская среда, преподавательская среда, в общем-то, после того, как прослушает работу «Нам нужна иная школа», должна очень серьезно изучить работу достаточно общей теории управления. Потому что, я так понимаю из ваших слов, что...
Я не уверен, потому что наши преподаватели загнаны в такие условия. Ну, представьте, у каждого семья, дети. Вот она отбарабанила там. Надо бежать домой, что-то приготовить. Дети на улице. Я наблюдал директоров школ, это все-таки ну, наиболее финансово. И то они с таким трудом у них ворочаются здесь. Здесь я больше рассчитываю непосредственно на старших школьников и студентов вот этих вузов. Они должны прийти, это буквально ну, 5, 6, 7 выпусков. и они изменят ситуацию. Кто сейчас на кафедре у нас? Это все вчерашние пятикурсники. А с какого? С восточного факультета. Двое. Они с разных институтов. Я подбирал их на кафедру. Вот их 10. Они прекрасно преподают. У них есть контакт с этим поколением. Они еще сами недавние студенты. Да и о себе, я говорю, мне вот с моим поколением, честно говоря, говорить не о чем. Мои все сверстники, кто дожил, они не понимают, чем я занимаюсь. Я себя наиболее комфортно чувствую в молодежной среде. Я с ними как... Ну, потому что есть о чем разговаривать. А со старшим поколением не сложно.
Ну, все же, Владимир Михайлович...
Но преподаватели, молодые, молодые, если они прочитают, книга написана так, нам нужна иная школа, что она должна зацепить. Вот если кого зацепит, те пересмотрят, но это нужна воля, усилие, время. Но прежде человек, это прежде всего воля. Есть воля, есть человек. Нет воли, нет человека.
Но тем не менее, это гражданская инициатива, которая выражена в распространении работ ВПСР, нам нужна иная школа. Все-таки мы хотим каким-то образом зацепить учительскую среду.
И нет, это бы... инициатива хорошая, но только не обращайте себя надежды. Вы раз и завтра все получится.
Нет, нет.
Вот у меня группа 25 человек, я доволен, если 3, а 5 это очень хорошо. Если я прекрасно вижу, кто въехал, а для кого он, ну, прослушал, да, он сдал зачет и он занялся своими делами. Это очень много.
Владимир Михайлович, и тем не менее...
На сотню получается вот 10 человек, это очень хорошо.
Я хотел бы, чтобы вы пожелали что-то вот тем людям, которые, в котором в руки попадет материалы рассылки, интернет-материалы.
Хорошо, я пожелаю воли, внутренней целеустремленности, способности к переосмыслению и внутренней дисциплины мышления. Это не так просто. Пушкин об этом сказал. Тогда блажен, кто крепко слово правит и держит мысль на привязи свою. Этого не умеют ни наши дети, этого не умеют ни наши преподаватели. Кто в сердце усыпляет или давит мгновенно прошипевшую змею. Я смотрю на своих студентов и прямо по глазам их вижу, сколько змей у них шипит одновременно. А надо только одну оставить, а остальные все задавить. Вот что я хотел пожелать преподавателям. Давайте все.
Да, спасибо. Прям заявка такой, спасибо. Прям такой эмоциональный.
Давайте по чашке чаю и побежите в эту.